эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
В начале декабря в бухте Севастополя произошел разлив нефти. Изначально Росприроднадзор оценил площадь загрязнения 85 тысяч квадратных метров, однако позже стало известно о том, что речь идет о 200 тысячах квадратных метров. Разлив нефтепродуктов произошел при распиле корабля. Расскажем обо всем подробнее и обсудим, как разлив нефти в Севастополе может повлиять на воды вокруг города, какие еще экологические проблемы фиксируют в Черном и Азовском морях вокруг Крымского полуострова и как эти проблемы учитывает проект морской природоохранной стратегии Украины. Это Радио Крым Реалии, в студии Елена Римовская. Добрый вечер.
Вечернее шоу.
Я напомню нашим слушателям, что у нас есть номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Кроме того, 044 490 29 05 номер телефона для звонков с материковой части Украины. И, кроме всего прочего, у нас есть трансляция на YouTube-канале Крым Реалии и на Facebook-странице Крым Реалии. Вы можете там свои оставлять комментарии. Вот, к слову, вижу, что у нас присоединился уже к YouTube-трансляции слушатель из Севастополя. У вас есть возможность активно реагировать на то, что мы будем сегодня обсуждать, потому что Севастополю посвятим какую-то часть нашей сегодняшней программы. 1 декабря Севастопольский морской порт сообщил о загрязнении Черного моря. У Севастополя обнаружили большое нефтяное пятно. Изначально сообщалось, что пленка, образовавшаяся вследствие разлива в Севастопольской бухте, покрыла 85 тысяч квадратных метров акватории, но позже выяснилось, что эта площадь намного больше, около 200 тысяч квадратных метров. Акваторию обследовал Росприроднадзор, чья компетенция распространяется на аннексированный Севастополь после 2014 года. В работах по локализации нефтяного пятна, устранению последствий происшествия были задействованы, в частности, подразделения Черноморского флота. В чем причина? Спустя какое-то время стало известно, что разлив нефтепродукта произошел при распиле большого противолодочного корабля «Керчь», входившего ранее в состав Черноморского флота России. «Керчь» утилизировали в 2020 году. Как отметили в Росприроднадзоре, за распил корабля отвечала компания под названием «Металлэкспорт». Эта компания принадлежит другому юридическому лицу под названием «Авиавторресурс». И как раз-таки за вред, нанесенный окружающей среде, должен отвечать теперь «Авиавторресурс». Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, против этого юридического лица возбуждено административное дело. В настоящее время рассчитывается ущерб, который был причинен акватории Черного моря вследствие вот таких действий. Как сообщает телеканал «Вести Севастополь», «Авиавторресурс» уже привлекалась к административной ответственности за загрязнение акватории и почвы. Организация нанесла ущерб экологии на сумму около 20 миллионов рублей. Ну, о какой сумме идет речь в данном случае по ситуации в Севастопольской бухте, я так понимаю, пока неизвестно, но у нас, к слову, есть возможность уточнить, что известно по состоянию на сейчас. К нам присоединяется в эфир Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Давид, приветствую тебя в нашем эфире.
Привет.
Есть ли уже какой-то апдейт по ситуации? Возможно, уже озвучивались цифры по поводу того, какой может быть сумма убытков?
Нет, пока я, по крайней мере, не видел. Возможно, они озвучивались по каким-то таким более корпоративным каналам, да, или по процессуальным каналам между надзорными ведомствами и коммерческой компанией, которая допустила вот эту всю историю. Но, по крайней мере, вот по состоянию на настоящий момент я сумму убытков не могу озвучить.
Что касается позиции компании, я читала твой материал на сайте Крым Реалии по поводу этого инцидента. На тот момент ты писал, что тебе не удалось связаться ни с кем из представителей этой компании «Авиавторресурс» или компании «Металлэкспорт». Возможно, все-таки удалось, или же, может быть, кто-то из представителей компании как-то публично озвучил свою позицию?
Нет, на самом деле не озвучил, и сложно говорить о какой-то их позиции. Дело в том, что несмотря на то, что одна из этих компаний, ну, то есть, да, есть компания «Металл Экспорт», есть компания «Авиатор Ресурс», и «Металл Экспорт» принадлежит «Авиатор Ресурсу». И несмотря на то, что «Металл Экспорт», который непосредственно занимался распилом БМП «Керчь», он зарегистрирован в Санкт-Петербурге, но у него крымский номер. То есть это характерный код 978, он характерен исключительно для Крыма и Севастополя. Но ни по стационарному телефону, который, как я полагаю, питерский, ни по крымскому номеру с компанией связаться не удалось. И я попыток после этого материала не предпринимал, поскольку пока инфоповода нового не было. Вот. Но я так понимаю, что и медиа севастопольские, которые тоже занимались этой темой, они не давали позицию этой компании. Я так понимаю, что еще в первых сообщениях какие-то там выдержки из того, о чем заявляла компания, приводились Севприроднадзором, но там было нечто несущественное, просто говорили о том, условно говоря, как это произошло и вследствие чего это произошло. То есть, ну, там делали какие-то работы, вот произошло вот то-то. Вот. То есть, такой позиции компании о том, как она относится к предъявленным обвинениям и, условно говоря, потому что там можно, да, как-то варьировать, там, условно, площадь загрязнения, может оно преувеличено, может наоборот преуменьшено. То есть там есть о чем говорить теоретически, но они этого не делали и, я так понимаю, делать не спешат.
Ну, я отмечу в нашем эфире, как мы это традиционно делаем, что если у компании будет желание прокомментировать то, что случилось, то мы готовы дополнить позиции компании материал, который выйдет по итогам этого эфира. Давид, у меня вопрос вот о чем. Как сейчас выглядит Севастопольская бухта? Заметны ли там еще последствия этого разлива нефти?
Ну, в самой бухте, ну, условно, куда упрощен доступ гражданам, там, на Приморском бульваре или Южная бухта, Северная бухта, там этого нет. Потому что все-таки распил кораблей, он уходил туда, он производился туда глубже, в сторону Инкермана. Вот. Там люди уже сами по себе, там затруднен доступ, учитывая то, что там причалы, которые принадлежат Севморпорту, там ведется хозяйственная коммерческая деятельность подрядчиков Севморпорта или арендаторов этих причалов. Вот. Но, насколько я понимаю, что там были попытки изначально, вот, оперативно достаточно отреагировали, и, в принципе, кое-как, но удалось локализовать это пятно, и поэтому такого вот наглядного отображения этого разлива на сегодняшний день уже нет. Он, конечно, может быть еще где-то точечно в некоторых местах, но я думаю, что это не нечто подобное, что можно, условно говоря, видно на спутниковых снимках, например, как это иногда было вот, по загрязнению акватории Севастополя, там в иных случаях. Вот. Но тут, опять же, стоит добавить, что опасность главная этого разлива как раз-таки не в том, что видно человеческому глазу, а в том, что человеческому глазу не видно. Это тяжелые фракции нефтепродуктов, которые оседают на дно, уходят под воду, они остаются на поверхности. Поэтому говорить о том, что даже если ничего не видно и локализовать все удалось, что это приведет, ну или как-то полностью нивелирует последствия, не приходится.
Давид, вопрос касательно того, насколько такая ситуация новая для Севастополя. Бывали ли уже случаи таких разливов ранее? Ну и если сравнивать площадь тоже, да, вот по последним данным, то в данном случае речь шла о 200 000 квадратных метров.
Ну, нет, площадь, на самом деле, возможно, и было, но это точно не на моей памяти. Я не помню настолько масштабного разлива, который вот прям на сотни тысяч квадратных метров шел. Но на самом деле 2020 год чересчур богатый на разливы нефтепродуктов разных масштабов, совсем локальных прям, и вот таких, как сейчас имеет место. Но это уже третий разлив за 2020 год, и такого вот прям я не помню, что настолько часто это случалось. Но при этом за последние 5 лет, вот, насколько мне удалось подсчитать, используя открытые источники, это уже, по-моему, 6-й разлив вот этот был, потому что был в 2015, в 2016, в 2019 годах, каждый год по одному разу случались такие происшествия, но вот 2020 совсем несчастливый на это выпался.
Давид, как реагируют местные жители? То есть ты сам упомянул о том, что это уже не первый такой разлив. Во-первых, есть ли осознание того, что это, ну, скажем так, может принести определенный вред окружающей среде, здоровью, очевидно, тоже жителей Севастополя, но, возможно, уже жители привычны к таким делам?
Ну, привычно скорее, потому что я общался со специалистами, которые говорят, что, в принципе, время от времени в Севастопольской бухте происходила такая штука, и люди готовы как бы к тому, что определенная площадь бухты будет загрязнена. Ну, и тут следует отметить, что непосредственно в бухте, ну, есть, конечно, да, пляжи, нельзя, наверное, все-таки сказать, что нет такого моря, где люди купаются, нет, но есть несколько пляжей, но они прям не очень масштабный. Поэтому люди готовы переместиться там в какую-то другую сторону и использовать ту часть акватории, которая не контактировала непосредственно вот с загрязнителем или с теми веществами, которые остались после загрязнения. Говорят о том, что в то же время говорят о том, что не все случаи разлива нефтепродуктов известны. И я думаю, что многие местные жители также также думают, что какие-то случаи остаются неизвестными, поскольку экологов или специалистов надзорных ведомств, которые следят за природоохранным законодательством, не допускают или допускают, но впоследствии это не придается огласке. Поскольку вот раньше говорили еще до 2014 года, что часто бывало такое, что военные не допускали надзорные ведомства на территорию воинской части под различными предлогами, которых, ну, я думаю, всем понятно, найдется вагон и маленькая тележка. Соответственно, вероятно, что о чем-то, о каких-то разливах мы не знаем, но даже тех, что случались на протяжении последних десятилетий, хватает, я полагаю, для того, чтобы люди относились к этому без каких-то таких, без какой-то такой форс-мажорной реакции.
Поняла. Спасибо большое. Это был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. В нашем эфире сегодня мы отталкиваемся о новости относительно того, что в Севастопольской бухте зафиксировали разлив нефти общей площадью около 200 тысяч квадратных метров в начале декабря. По состоянию на сейчас были сообщения уже, что этот разлив ликвидирован. Но обращаю внимание наших слушателей, что в нашем эфире сегодня мы поговорим не только об этом конкретном случае, но и в целом об экологических угрозах для Черного, Азовского морей. И тут вопрос к вам, наши слушатели. Считаете ли вы вот такое явление, да, или такое происшествие, как разлив нефти в море, проблемой, да? Вы как жители полуострова, например. Я знаю, что нас слушают, в частности, севастопольцы. Тоже интересно ваше впечатление. И какие основные экологические угрозы, по вашему мнению, сейчас существуют для акватории вокруг Крыма? Я вижу, что уже есть комментарии нескольких наших слушателей, в частности, вот успею сейчас пока прочитать то, что у нас есть под YouTube-трансляцией, и обязательно буду следить дальше. Пишут нам, что жалко природу, пишут, найголовніша загроза – це запріснення Азовського моря через Керченський міст, моста там всього 3 кілометри, інша насипна дамба. Ще один коментарій. Будівництво Керченського мосту – найгрубіше втручання в екосистему водорозділу між морями, заглублення фарватеру призвело до засолення Азова. Це вже спостерігають рибалки, зменшилась кількість бичка. Ну, а кто-то вот пишет мне под YouTube-трансляцией, что угроза Черному морю в Киеве. Это канализация сливается в Днепр у домов, не сданных подрядчиком. Ну, я ваш комментарий процитировала, конечно. У наших слушателей есть возможность на него отреагировать. К нам подключается в эфир эколог из Севастополя Маргарита Литвиненко. Маргарита, добрый вечер.
Добрый вечер.
Перед тем, как вы к нам в эфир подключились, наш коллега из Севастополя Давид Аксельрод сказал такую фразу, что даже если сейчас уже, возможно, в Севастопольской бухте не заметен вот результат этого разлива нефти, то самое опасное – это то, что находится под водой. Действительно ли это так? Какую угрозу может представлять Черному морю, бухте, Севастополю такого вида происшествия?
Да, правильно сказал Давид, потому что самое опасное вот в этих разливах нефти – это их последствия. А последствия разливов растягиваются не просто на годы, а на десятилетия, потому что нефть – это такой продукт, который очень быстро не исчезает, то есть очень быстро он не утилизируется, если так, ну, человеческим языком сказать, да. Нефть, особенно тяжелая фракция, они опускаются на дно и прилипают к растениям. Я уже объясняю таким самым простым языком, почему это опасно. Они покрывают вот эти нефтепродукты тонким слоем и дно, и растения, то есть водоросли, которые растут, и мешают, естественно, нормальной жизнедеятельности планктонных организмов, которые в толще воды плавают и живут. И когда наступает репродуктивный период у рыб, в основном, конечно, икринки, они прикрепляются к растениям. И если растения, во-первых, сами растения гибнут, а растения, водоросли, это легкие моря. Точно так же, как на суше деревья и другие растения, это легкие земли, да, они вырабатывают кислород, да, вот точно так же это легкие моря. И когда этот кислород не вырабатывается, увеличиваются процессы гниения, усиливаются процессы гниения. Кроме того, конечно, когда наступает репродуктивный период, рыбы просто-напросто, даже если сумеют отложить икру, и эта икра прилипнет к растениям, то, скорее всего, потомства не будет, потому что вот именно нефтепродукты помешают нормальному развитию икринок и появлению потомства. Это растягивается на долгие годы, на 10-15 лет как минимум.
Что касается проблемы разлива нефти, тоже прозвучало в нашем эфире уже то, что это не первый такой разлив за последние несколько лет. Вот эти проблемы того, что в Севастополе случаются такие происшествия, они как-то связаны со спецификой Севастополя как пункта базирования военно-морского флота? То есть это, ну, скажем так, какой-то такой побочный эффект от того, что базируются такие корабли?
Да, это побочный эффект, можно об этом говорить, потому что сами сотрудники экологической инспекции об этом говорили до 2014 года, и после 2014 года эти явления наблюдаются. Я думаю, что характер черноморских моряков вот этих наших не изменился, я имею в виду местных. И потому что, например, до 2014 года даже экологическую инспекцию так-то очень не пускали, я уже неоднократно об этом говорила, не пускали с целью проверки на территорию воинских частей. Украинские пускали, а вот российские воинские части, которые тогда тут были, они не пускали. И сейчас это продолжается. Ведь смотрите, вот этот скандал с разливом нефтепродуктов, а ведь это не маленький скандал. Там, по-моему, 200 тысяч квадратных, ну, около 200 тысяч квадратных метров было покрыто вот этой нефтяной пленкой. Это солидное нарушение. Но только благодаря тому, что стали бить тревогу общественники, пресса подняла этот шум, да, и кроме того, конечно же, наверное, последствия просчитали те, которые разлили это нефтяное пятно, ведь предприятие, которое, ну, выявлено ответственным, то есть виноватым в этой ситуации, оно уже привлекалось к административной ответственности, подчеркиваю, к административной, и именно за загрязнение акватории и почвы. И тогда, или сейчас, вот организация, вот это было подсчитано, нанесла ущерб на сумму немаленькую, там почти 20 миллионов рублей. И сейчас, насколько мне известно, эту организацию опять привлекают к административной ответственности. А неужели тут не тянет на уголовную статью? Я думаю, тянет. То есть тут наблюдается как неполное раскрытие информации, неполное, ну что ли, неполный объем проверки вот этих действующих российских воинских частей, неполный, естественно, ну, доведение этой информации до населения, ну и кроме того, это занижение уровня ответственности, потому что если 200 тысяч в бухте загрязнено нефтепродуктами, это уже серьезное нарушение, и тут не административная ответственность вопрос должен рассматриваться, не о ней, а уже об уголовной ответственности, тем более, что это неоднократно наблюдалось, и тоже тем же самым предприятием совершался, ну, вот этот, перед этим разлив. Поэтому вот эта снисходительность к таким нарушениям, она, конечно, и будет приводить и к дальнейшему загрязнению бухты.
Я тут сделаю небольшую ремарку, я об этом уже говорила и повторю, что мы готовы предоставить возможность компании, которая сейчас фигурирует в этом административном расследовании возможность озвучить свою позицию, потому что как ни в открытых источниках этой позиции нет, ни даже попытки наших коллег, журналистов в Севастополе связаться с этой компанией пока никаким успехом не привели. С нами на прямой связи экологи из Севастополя Маргарита Литвиненко. Маргарита, такой вопрос немного шире. Какие еще проблемы экологии Черного, Азовского морей вы можете выделить, имея в виду акваторию вокруг Крыма, и с чем они связаны? Какие-то, возможно, самые такие наиболее острые?
Если брать именно морскую тему, то это, конечно же, и уменьшение пляжей, строительство в прибрежной зоне, вырубка лесов в прибрежной зоне. Это активная деятельность по так называемому берегоукреплению, на самом деле, не хочется сказать разворовыванию, все-таки вывозу грунта и, соответственно, последующей эрозии. Это я имею в виду нашу языковую балку, нашу немецкую балку под Севастополем, но и другие места Крыма. Вот. И, конечно же, это повышение, те нарушения, которые связаны со строительством вот этого Керченского моста, которого еще называют Крымский мост, да, и с последствиями этого строительства. Потому что вот очень много сообщений в прессе было о том, что начали сразу же гибнуть, почему-то находились мертвыми дельфины в районе моста. Сейчас повышается соленость Азовского моря, следовательно, это ведет к увеличению, к изменению ихтиофауны, состава ихтиофауны, то есть, рыб, проще говоря, и к изменению вылова, продуктового, промыслового вылова и, естественно, изменению доходов рыбаков в акватории Азовского моря. Вот это все последствия хозяйственной деятельности человека.
Буквально еще один вопрос, он касается реакции нынешних властей в Крыму и Севастополе на такие вызовы. Мы с вами уже обсудили тот факт, например, что в результате разлива нефти административное дело, да, проследует. Но интересно вообще, насколько активно сейчас тот же, возможно, Росприроднадзор реагирует на подобные вызовы, вот которые вы озвучили, уже даже не только разлив нефти, но и те же проблемы с, скажем так, обитателями акватории вокруг Крыма?
Знаете, из опыта общения с Росприроднадзором, который здесь сейчас обязан и должен следить за состоянием окружающей среды и принимать меры, чтобы ее состояние не ухудшалось, хочется сделать вывод, что нужно совершиться что-то такому очень серьезному, чтобы Росприроднадзор обратил на это внимание. Сельприроднадзор, то есть Росприроднадзор, он более глобальный масштаб такими нарушениями занимается, да? Сельприроднадзор, который называется здесь, это в масштабах города. И вот те нарушения, например, в заказниках, в различных... вот последняя история, когда, например, срубили краснокнижные деревья на частном участке, можжевельники, да? История с тем, когда в районе рек происходили нарушения. Очень трудно достучаться до Росприроднадзора. Знаете, их трудно было даже найти, где они находятся на самом деле. Но должны произойти действительно какие-то серьезные нарушения вот по опыту, чтобы Росприроднадзор обратил на это внимание и начал заниматься. Чаще всего это отписки. И те действия, которые совершаются и Сельприроднадзором, и Росприроднадзором, и местными властями, вот всеми этими тремя компонентами, да, ответственными за соблюдение, за надзором, за состоянием окружающей среды, они ведут очень часто к ухудшению этой окружающей среды. Я могу привести один пример быстренько, например. Это учет состояния зеленых насаждений в городе Севастополе. Такой интересный шаг местных руководителей, как ликвидация комиссии по учету состояния зеленых насаждений и передача и надзорной, и разрешительной функции, и обследовательской функции в одни руки, в руки Сельприроднадзора, привело к полной закрытости этих мероприятий. То есть та комиссия, в которую раньше входила общественность, она теперь не существует, потому что она была при другом ведомстве, при управлении городского хозяйства. Ее ликвидировали, и приказом заместителя руководителя, заместителя главного чиновника города, ее перевели в Сельприроднадзор. И теперь это полностью закрытая тема. Вот те десятки деревьев, которые вырубаются, и возмущение жителей, это следствие тех манипуляций, которые были проведены с вот этой комиссией. То есть теперь вообще тишина и ничего никому практически неизвестно, что происходит в сфере надзора за зелеными насаждениями. Можно и по другим сферам пройтись.
Но я поняла ваше мнение. Да, спасибо вам большое. Это была эколог из Севастополя Маргарита Литвиненко. Мы с ней обсудили и то, какую угрозу для акватории Черного моря у берегов Севастополя может представлять по факту, да, и даже спустя какое-то время тот самый разлив нефти в Севастопольской бухте, с которого мы начали сегодня наш эфир, и также упомянули несколько актуальных проблем для Крыма, Севастополя в акватории Черного Азовского морей, которые можно назвать такими актуальными проблемами экологического характера. Опять-таки напомню, что у вас есть возможность к нам в эфир позвонить 8 800 10 06 926 или оставляйте свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Буквально несколько комментариев прочитаю и будем продолжать обсуждение. Комментарий под YouTube трансляцией, ага, это реакция на замечание одного из слушателей по поводу того, что якобы Киев загрязняет Черное море. Ответ такой. По Дніпру розташовані саночисні станції, а ось тонни прального порошку, що містить фосфати, в Чорне море скидають всі, хто має вихід. Коментарі у нас під Facebook-трансляції ваші. Буквально два прочитаю. Після деокупації Криму ми столкнемся з ужасними последствиями уничтоженої унікальної природи нашої родини, пише наш слушатель. Также есть комментарий слушательницы, ага, это не совсем по теме, но я процитирую, «Крым – це Украина, найщиріші побажання патріотичним українцям і кримським татарам». После небольшой паузы мы продолжим уже с такой более общей темой, касающейся охраны окружающей среды, в частности, в Крыму.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Серьезная и любопытная команда «Радио Крым Реалии» продолжает эфир. 26 ноября Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обнародовало проект морской природоохранной стратегии Украины. Этот документ пока на стадии обсуждения. Мы решили обратиться в Министерство за комментарием. Важный момент, на наш взгляд, это тот факт, что из-за аннексии Крыма и Севастополя России большая часть, ну или как минимум большая часть акватории Черного Азовского моря оказалась сейчас под фактическим контролем России. Учли ли это в проекте документа? Мы поговорили перед эфиром с заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Михаилом Хорьевым. В частности, спросили его, какие цели у будущей стратегии.
Україна підписала угоду про асоціацію в 2014 році, і одною із директив, яку Україна зобов'язалася імплементувати і впровадити, є рамкова директива Європейського Союзу про морську стратегію. Є зобов'язання України це здійснити. Чомусь цій роботі було приділено свій час, ну якби намагання були, але результати не були досягнуті. Ну от на сьогоднішній день, якби враховуючи, що у нас є значний прогрес по реалізації водної рамкової директиви, ми займаємося тепер і в тому числі морською стратегією. Тобто фактично це є виконання угоди.
Мы спросили представителя Министерства охраны окружающей среды Украины Михаила Хорьева о том, что вот этот документ, который сейчас на стадии проекта обсуждения, будет представлять из себя после того, как будет принят.
Імплементація самої директиви, слід розуміти, що в Євросоюзі це називається директива, тобто це не є сам по собі стратегічний документ, він просто називається морська стратегія, але по факту це є директива, як водна рамкова директива і інші директиви. Один із елементів її впровадження в Україні є написання цього документу як розпорядження Кабміну безпосередньо морської стратегії. Але це не є всі документи, є інші стратегічні документи, тобто це є комплекс. Про що говорить морська стратегія Євросоюзу. Вона говорить про те, що море повинно мати добрий екологічний стан. Відповідно, добрий екологічний стан моря визначається по 11 дескрипторах, і в рамках кожного цього дескриптора є якісь показники, які оцінюються. Да? Тобто хімічні показники, біологічні, тваринні, біоресурси, понад 60 показників, які мають певні свої значення, які вони повинні відповідати доброму стану. Україна буде здійснювати і здійснює моніторинг морської води, відповідно, по рівні з цими показниками і розробляє план заходів щодо досягнення, тобто, щоб ці показники знаходились в тих межах, які ми визначені директивою Євросоюзу і які загальні вимоги.
Напомню, что перед эфиром мы пообщались с заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Михаилом Хоревым и, в частности, спросили его, насколько учтен тот момент, что Крым на данный момент находится под контролем России, что по факту Украина не имеет доступа к огромной части акватории Черного Азовского моря, имеется в виду ее территориальные воды.
Окупований Крим чи не окупований, це не є якби регулювання цієї стратегії, тому що море, воно, по-перше, все рівно і Крим український, і це наші територіальні води, і це наша економічна зона. І, відповідно, в незалежності від того, можемо ми фізично наразі там здійснювати якісь заходи чи не можемо, ми, відповідно, все рівно повинні законодавчо це врегулювати. І враховуючи, що вода не має фізичних кордонів, все рівно йде перемішування, все рівно є вплив на все море, да, і всіх країн. Які там є. Що пов'язано, да, те, що ви говорите, розвив Севастополі, окупація, в будь-якому разі, це наразі покладається на країну-окупанта. Міністерством от нещодавно навіть створено спільно з Генеральною прокуратурою, спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим, робочу групу, яка наразі напрацьовує законодавчі методики, як оцінювати ці збитки, і як ці збитки потім прив'язувати, вони хочуть прив'язати це до військових злочинів, і, відповідно, пред'являти потім по в суді, триває над цим питанням робота.
Да, действительно, рассказывали мы ранее в нашем эфире, что создана такая межведомственная рабочая группа. Ну и последний вопрос, который прозвучал с нашей стороны к заместителю министра охраны окружающей среды. Украина, есть ли реальная возможность воплотить такую стратегию на практике, учитывая статус Крыма?
Ну, дивіться, наприклад, як забруднюється морська вода і море. Перше, це змив з територій. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день Крим знаходиться під окупацією і доступу туди немає фізично в Україні, у нас є ще територія, яку ми контролюємо, тобто вздовж Чорноморського узбережжя, а по іншу сторону від Крима, вздовж Азовського узбережжя до території країни-агресора. Відповідно, це та ж берегова лінія, і звідти є змив забруднюючих речовин. Не говорячи про те, що Дніпро, Південний Буг, Дністер, це річки, які якби теж несуть в собі якісь забруднюючі речовини, пластик і таке інше. Тому якби морська стратегія в даному питанні, вона не може ділити, не може говорити, що якщо окупований наразі Крим, ми не повинні цим перейматися і не повинні займатися питанням морської природоохоронної політики. Ну, якби був доступ, то це було більш ефективно, але є проблеми і на материковій частині. Значить, ну, наразі сконцентруємо свою увагу в плані фізичних робіт і такі, якихось технічних на материковій частині. А що стосується Криму, це буде наразі претензії до країни-агресора, в тому числі оформлені у вигляді різних позовів в міжнародних судах. А вже після деокупації, ну, відповідно, цю роботу будемо продовжувати, ту, яку будемо зараз здійснювати на ту територію, яку контролює Україна.
Напомню, что 26 ноября Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обнародовало проект морской природоохранной стратегии Украины. Это, собственно, то, о чем мы говорили с представителем ведомства. И эта стратегия, она вызвала, проект, точнее, вызвала неоднозначную реакцию. И к нам присоединяется в эфир один из критиков, насколько нам известно, этого проекта документа. Борис Бабин, юрист-международник и бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, добрый вечер.
Доброго вечора.
В чому ваша претензія? Чому ви вважаєте, що цей документ, точніше, його, ну, проект не учитує, скажімо так, ситуацію в Криму?
Ну, начнемо з того, що це вважаю не я, а вважаю, вже можна говорити відкровенно ряд общественних організацій, які відправили либо готують к відправці відповідні замечання. Ведь не забуваємо, що цей проект був обнародован именно з целью получить відповідні замечания, вот и думаю, что они будут в ближайшее время накапливаться. Насколько я знаю, там замечания будут не только и не столько по Крыму, поскольку, ну, скажем так, огромный фронт работ в сфере морского хозяйства, морского транспорта там не очень освещен, но я думаю, что сейчас пока об этом говорить рано, а если сконцентрироваться на непосредственно крымских вопросах, здесь есть две составляющие. Ну, мы уже фактически слышали чуть ли не прямым текстом от уважаемых представителей министерства о том, что этот проект делается для галочки. Они прям так и говорят, да, ну вот в эфире, что вот есть директива, мы ее исполняем. А вообще там еще какие-то другие документы будут, так что не судите строго. Ну, господа, мы же не будем потом рассказывать в международных судах или еще где-то в международных переговорах, что это бумага для галочки. Даже если вы к ней так относитесь, как к какому-то формальному документу, все-таки следует в нем отражать, ну, объективную реальность. И здесь у нас есть проблема. Первая фактическая, вторая юридическая. Если вы в документе не отражаете фактические источники загрязнения по Крыму, которые очевидны, потом в всех дальнейших международных судах, о которых говорил уважаемый заместитель министра, об них можно забыть. Российская Федерация скажет: ребят, ну вот у вас есть целая стратегия, целый Кабмин принимал, где там вообще по Крыму что-то? Но вы же этого не написали, а что не написали, значит, и не было. Там, если бы вообще Крыма не было, это можно было еще как-то списать, но Крым там есть. И среди всех факторов, которые влияют на экологию Черного Азовского моря, там указан конкретно один. Угадайте, какой. Это выхлопы автомобилей, которые проезжают по так называемому Керченскому, ну или Крымскому мосту. Это не шутка, это серьезно. Вот они нашли единственную проблему. Ну, возможно, есть какие-то еще проблемы. И, возможно, их хотя бы стоило отразить. А если Минэкологии не знает об этих проблемах, то, возможно, стоило бы их где-то найти или изучить. Это первый вызов, он достаточно серьезный. Нельзя говорить о том, что мы злоупотребляем крымским вопросом. Поскольку, даже если абстрагироваться от политического значения оккупации Крыма и говорить только об экологии, воды вокруг Крыма, которые контролирует государство-агрессор, на сегодня составляет 70% вообще всего украинского моря. 70%. То есть, когда мы пишем стратегию и не говорим о 70% нашего хвод, ну, я думаю, что это неполноценная стратегия. Более того, не знаю, как правильно признают Министерство экологии, хорошо, что они это знают, вода в море, она, в принципе, имеет свойство меняться местами. Есть такая вещь, как течение, и вот как раз течение Черного Азовского моря, они, ну, если так, чтобы читатель представил, они идут против часовой стрелки. То есть все воды Крыма касательно загрязнений и тому подобное, они дальше идут к Одессе, а потом идут к Румынии. И фактически, даже если бы мы бы не хотели говорить о Крыме и о водах, контролируемых россиянами вокруг Крыма, мы бы все равно вынуждены были бы говорить об этих загрязнениях, в частности, касательно того, когда они попадают к берегам материковой Украины. Более того, в этом проекте абсолютно не упомянуты, и это достаточно парадоксально, интересы других стран. Черное море замкнуто, Азовское тоже. В Черном море есть несколько государств. Румыния, Болгария, Турция, Грузия. Интересно, как они относятся к вопросу морской экологии? Может быть, с ними стоит сотрудничать или хотя бы поговорить? В стратегии об этом фактически ничего нет. И в таких условиях, конечно, ну, сложно говорить о таких факторах. Ну, просто вот на скидку основные, да, которые не нужно попасть в Крым, чтобы знать об их существовании, поскольку есть уже соответствующее уголовное производство, есть спутниковая съемка, есть подходы кораблей. Я имею в виду, в первую очередь, незаконную добычу газа на шельфе, связанную с загрязнениями, поскольку это очень, скажем так, экологически рискованный процесс. И я имею в виду незаконную добычу песка на шельфе, в Харкинитской и Коломитской заливах. Эти вещи, они объективны, и они угрожают всему бассейну. Если мы говорим о песке, то в Коломитском и Харкинитском заливах сегодня уничтожены уникальные биосистемы, которые фактически являются местом размножения рыб всего Черного моря. И от того, что россияне там для своих этих военных нужд добывают массово сейчас песок, рыба пропадет не только у нас, она пропадет и у болгар, и у румын, и у турков. Возникает вопрос, может быть, стоило об этом как-то в стратегии поговорить. Ну, я не буду детально освещать десятки рисков, которые возникают для морской экологии в связи с оккупацией Крыма. Я сосредоточусь на втором блоке, на юридическом. Казалось бы, ну, допустим, наша Минэкология не знает о реальных вызовах касательно Крыма. Ну, хорошо, хотя бы нормативная база. Если мы говорим о Азовском море, то в этой стратегии мы слышим замечательный пассаж, который, ну, не знаю, где был за этого автора, о том, что это море якобы полностью является внутренними водами, а то, что граница в этом море якобы проходит по берегу материковой Украины. Это можно было бы еще понять, как, знаете, частное мнение какого-то чиновника, возможно, да, или политика, или эксперта. Но когда это предлагают подписать Кабмину, когда вот это как позицию нашей страны предлагают утвердить украинским правительством, мне кажется, что лица, которые так предлагают, работают на какое-то другое правительство.
Борис, у нас 2 минуты остается. Насколько мне известно, это еще пока проект, и есть возможность подавать предложения. Возможно, вы подавали какие-то свои предложения или как минимум обращали внимание на эту проблему.
Повторюсь, как я уже сказал, я лично ничего никуда не подавал. Но я знаю, что ряд общественных организаций либо уже подали, либо подают соответствующее предложение. Что касается того, учтут они их или нет, ну, здесь, я думаю, все достаточно очевидно. Мы увидим финальную версию этой стратегии, как минимум зарегистрированную для принятия правительства. И от этого можно уже будет делать какие-то выводы.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Борис Бабин, украинский юрист-международник и бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис Бабин – тот человек, который, в частности, у себя в Фейсбуке обратил внимание на то, что в таком документе, а точнее в проекте такого документа, как «Морская природоохранная стратегия Украины», ну, скажем так, не так уж много, да, говорится о Крыме, собственно, учитывая то, что в связи, при том, что, да, в связи с аннексией Крыма Украина потеряла фактически контроль и доступ к большой части акватории Черного Азовского морей. Я рассказывала вам о том, что мы перед эфиром пообщались с заместителем министра охраны окружающей среды, природных ресурсов Украины Михаилом Хоревым, и он, в частности, обратил внимание на то, что проект стратегии сейчас на стадии обсуждения, и есть возможность у всех общественных организаций, в частности, особенно профильных, передать команде министерства свои пожелания и рекомендации. Давайте послушаем.
Це не є фіналізований документ. Це є документ, який є перший фактично драфт. Ми його вивісили на сайті для публічного обговорення, звичайно. Чим більше буде пропозицій, чим більше буде різного роду конструктивних зауважень, пропозицій, які ми, звичайно, врахуємо, тим краще. На чому зараз ґрунтувалася стратегія? Вона ґрунтувалася на дослідженнях моря, які проводились відповідно європейських директив. Проектом МБЛАС. Це європейський проект, здійснює його наш український центр моря. Це структура в сфері управління міндовкілля. Вони здійснювали заміри, вони, де є забруднення, де є відхилення по цим дескрипторам, по шуму, там по рибі. Вони оцінили, що на якийсь є вплив, на якісь дескриптори, якісь показники знаходяться там в межах норми. Те, що не в межах норми, вони оцінили і визначили, що от, наприклад, там Керченський мост, наприклад, чинить тиск. Тобто тут сугубо позиція науковців і сугубо позиція того, що вони виміряли, що знаходиться там в негарному стані. Тут я би порівняв, знаєте, як історія з лікарями-пацієнтом. Тобто пацієнт приходить і лікарю розказує, які в нього є скарги, лікар призначає аналізи, і відповідно до цих аналізів визначає хворобу і призначає там лікування. Тим не менше, ми готові вислухати всіх, в тому числі природоохоронні організації. Ми будемо погоджувати в будь-якому разі фіналізований документ з Міністерством закордонних справ, з Міністерством юстиції. Я думаю, що там вже технічно працівники відпрацюють, і документ вже буде безпосередньо технічно виважений і грамотно виписаний. Наразі це більш екологічний на сьогодні, і ми чекаємо більше від екологів, чим його наповнити.
Это был заместитель министра охраны окружающей среды природных ресурсов Украины Михаил Хорев, с которым мы пообщались перед эфиром радио «Крым Реалии». Почему мы к нему обратились? Потому что 26 ноября министерство обнародовало проект морской природоохранной стратегии Украины. Этот момент, как упомянул Михаил Хорев, сейчас на стадии обсуждения, и мы решили расспросить, какой смысл, да, так обобщим в этом документе, учитывая то, что Крым, например, находится под фактическим контролем России, и, соответственно, этот же фактический контроль распространяется и на большую часть акватории Черного и Азовского морей. Но, тем не менее, ведомство считает, что смысл есть, а вот уже экологическими проблемами Крыма Украина будет заниматься после деоккупации полуострова. На данном этапе, как заявили в Министерстве охраны окружающей среды Украины, то, что происходит в плане экологического урона в Крыму, это ответственность России. И, опять-таки, можно упомянуть о том, что действительно не так давно в прокуратуре Автономной Республики Крым сообщили о том, что создана межведомственная рабочая группа по мониторингу экологической ситуации Крыма. Ну, на тот момент встреча проходила между прокуратурой АРК, Министерством охраны окружающей среды и Государственной экологической инспекцией. Возможно, это состав этой межведомственной группы даже будет пополняться. Я напомню, что В эфире «Радио Крым Реалі» мы сегодня отталкивались от новости о разливе нефти в Севастополе. 1 декабря стало известно о том, что такой разлив нефти зафиксировали в Севастопольской бухте. Сначала говорили о площади 85 тысяч квадратных метров, а потом назвали цифру 200 тысяч квадратных метров. И на данный момент, как заявили представители, да, местных севастопольских подконтрольных России властей, рассчитывается ущерб, причиненный организации акватории Черного моря. Какой организации идет речь? Она называется «Авиавтор Ресурс». Это организация, в собственности которой находится компания, которая занималась распилом корабля. В процессе этого как раз-таки этот разлив нефти и состоялся. Как вы считаете, наши слушатели, какие экологические проблемы актуальны для Черного, Азовского морей? Оставляйте свои комментарии у нас под эфиром. Я благодарю всех слушателей, которые оставляли комментарии по теме. И напоминаю, что у вас есть возможность по нашему номеру телефона 8 800 10 06 926 в то время, когда мы не в прямом эфире, звонить и в режиме автоответчика оставлять свои сообщения, комментарии, пожеланий, возможно, предложения по темам. Также вы можете нам написать письмо на наш электронный адрес. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.